Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Нух, аяты с 15 по 20.
Алам тарау кайфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Неужели вы не видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну источником света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, словно растение, а потом Он возвратит вас в нее и вновь поднимет вас. Аллах простер землю перед вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Наши передачи, помимо спутникового вещания, вы можете слушать ежедневно с 6 часов 20 минут до 7 часов 20 минут по московскому времени на средних волнах в Казахстане и в Кыргызстане в диапазоне 31 метр на частоте 9550 кГц. С 16 часов 20 минут до 17 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах на западе Туркмении в диапазоне средних волн на частоте 1449 кГц. На коротких волнах слушайте нас с 19 часов 50 минут до 20 часов 50 минут по московскому времени на западе России, в Москве, в странах Прибалтики, в Белоруссии, в Украине и в Кавказском регионе, в Армении и Азербайджане в диапазоне 31 метр на частоте 9835 кГц. С 22 часов 20 минут до 23 часов 20 минут по московскому времени слушайте нас на средних волнах в Украине и в Кавказском регионе в диапазоне средних волн на частоте 702 кГц. В Тегеране нас можно слушать на волне 99,5 FM с 6 часов 50 минут до 7 часов 50 минут и с 22 часов 50 минут до 23 часов 50 минут по местному времени. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 29-ю суру Священного Корана, которая называется «Аль-Анкабут» – «Паук». Сегодня мы прокомментируем 46 по 49 аяты.
Друзья, давайте послушаем 46-й аят суры Аль-Анкабут в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура Паук, аят 46-й.
وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом, кроме тех из них, которые поступают несправедливо. Скажите: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам, и то, что ниспослано вам. Наш Бог и ваш Бог один, и мы предаемся только Ему».
Друзья, как вы, наверное, помните, комментируя предыдущие аяты, мы рассказали о том, как следует говорить с язычниками и неверными. В данных божественных откровениях повествуется о том, как следует общаться с людьми Писания, христианами и иудеями. Сначала Коран приводит общие принципы и отмечает, что набожный человек должен в первую очередь проявлять уважение к людям Писания, а в общении с ними быть общительными и дружелюбными. Полемика с людьми Писания должна быть аргументированной и логичной, чтобы те из них, которые стремятся к истине и хотят постичь суть, признали последнего Божьего посланника.
Очевидно, что те, которые не хотят соблюдать правила вежливого тона и взаимного уважения, являются исключениями из этого правила. Поэтому уважительное отношение правоверных в отношении тех из людей Писания, которые ведут себя заносчиво и кичатся, оскорбит мусульман и унизит их.
Далее в аяте говорится о том, что необходимо учитывать общности между небесными религиями, и вместо того, чтобы затрагивать спорные моменты, правоверные должны обращать внимание во время разговора на те моменты, которые являются общими для последователей монотеистических религий. Это в первую очередь вера в Бога и небесные писания. И призывайте их, чтобы они предались воле Аллаха и подчинились Его законам.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Набожный человек в беседе с теми, кто не исповедует ислам, не должен насмехаться над ними, не должен оскорблять их и браниться. Разговор должен строиться на аргументах и логике и с намерением прийти к Богу. Очевидно, что все эти моменты набожный человек должен соблюдать и при общении со своими братьями по вере.
Ислам приветствует и призывает обмениваться мнением и вести правильный диалог между последователями монотеистических религий на основе общностей.
Недостаточно просто уверовать в Бога и его посланников и пророков. Необходимо предаться воле Аллаха и подчиниться его законам. Друзья, давайте послушаем 47-й коранический аят суры Аль-Анкабут, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 47-й, сура Паук.
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.
Так мы не спослали тебе Писание. Те, кому мы даровали Писание, уверуют в него, и среди них есть такие, которые уверуют в него, то есть Коран, и только неверующие отвергают наши знамения.
Всевышний ниспослал посланникам Моисею и Иисусу, да будет мир с ними, Небесное Писание, Тору и Евангелие, а пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, Коран. Главной составляющей всех небесных писаний, посланников, является Слово Божие.
Следовательно, нет в этом никаких противоречий. Аналогично тому, как мусульмане верят в Писание прежних пророков, вполне естественно и оправдано ожидание мусульман, что и последователи монотеистических религий уверуют в Коран и будут уважать это небесное писание.
Тем более, что познание и учение в области общих принципов, содержащиеся в Коране, находятся в гармонии с теми, что содержат в себе Тора и Евангелие.
Далее, в Коране Бог повелевает, что в Коран уверуют не только последователи Моисея и Иисуса, да будет мир с ними, но язычники и идолопоклонники, если они будут искать истину и примут последнюю Божью религию истины и спасения. Не уверуют в Коран и будут отвергать последнее небесное писание Бога только упрямые неверные, которые постигли истину, однако из-за каких бы то ни было соображений отказались принять ее.
Однако их неверие нисколько не навредит истинности Корана, ведь если человек накинет плотные шторы на свои окна, чтобы не просачивался свет, свет от этого не пострадает, не убудет и величие света, а вот сам он лишится света и спасения.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Коран уважает небесные писания, которые были ниспосланы ранее, и призывает их последователей уверовать в ислам.
Истина, предавшаяся Богу, это тот, кто следует религии Бога и предается его воле, а не следует фанатично названию Божьей религии. Очевидно, что такой человек уверует в пророка и посланника, которого ниспослал ему Бог, в которого, в свою очередь, он верит.
Друзья, давайте послушаем 48-й и 49-й аяты суры Аль-Анкабут, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 48-й и 49-й, сура Паук.
وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
Ты до него, то есть Корана, не читал какого-либо писания, и ты не переписывал его своей рукой. В противном случае приверженцы лжи впали бы в сомнения. Напротив, оно, писание, то есть Коран, ясное знамение в сердцах тех, кому даровано знание. И не признают наши знамения только нечестивцы.
Как мы уже сказали, в общих принципах есть много общего в Коране и прежних небесных писаниях. Далее в божественных откровениях отмечается другой весьма веский аргумент в пользу правдивости и божественной подлинности Корана.
В них, в частности, говорится, что до ниспослания Корана пророк ислама не умел ни читать, ни писать, и не было у него учителя, и не посещал он школы. Он не прочитал ни единой строчки и ни единой строчки не написал.
На то была воля Всевышнего, чтобы те, которые хотят представить ложными посланническую миссию и учение Бога, не имели повода и не говорили, что Коран – это пересказ прежних небесных писаний, а заявление пророка о посланнической миссии – ложь.
Сам факт того, что человек, который не учился, у которого не было учителя, не умел писать и читать, представил человечеству такие возвышенные учения, которых не было среди арабов того времени, и во многих случаях Коран представил такие познания и учения, которые шли вразрез распространенным культурам того времени, является свидетельством того, что Коран – это чудо от Бога.
Поэтому в заключении данных божественных откровений говорится, что доказательство истинности Корана содержится в его аятах, и те, которые разумеют и находятся в поисках истины, постигают эти знамения. А опровергают их лишь те, которые совершают насилие в отношении себя.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Порой по воле Всевышнего необразованный человек способен изменить культуру всего человечества и кардинально изменить ход истории. В свою очередь, даже образованный и умный человек, отрицая божественность и духовность, может направить человечество к погибели.
Необходимо проявлять бдительность и не давать ни малейшего повода врагам.
Те, которые действительно стремятся к знаниям и учениям, всем своим существом постигают подлинность и истинность Корана.
Иран – волшебная страна. Дорогие слушатели, привлекаем ваше внимание к продолжению нашей беседы о провинции Зенджан, расположенной на северо-западе Ирана. В провинции Зенджан, помимо таких исторических памятников, как старые мечети, особняки, бани и водохранилища, существуют и другие туристические достопримечательности, рассказать о которых не позволяет ограниченное время нашей передачи. Между тем, особое историческое значение имеет прачечная, находящаяся в старинной структуре города Зенджан. Прачечная – это олицетворение древнейшей истории населения Зенджана, символ культуры, обычаев и традиций коренных жителей. Посещение этого исторического комплекса может оставить в памяти посетителей самые приятные воспоминания и впечатления. Здание прачечной носит ценное архитектурное значение и с функциональной точки зрения является уникальным в своем роде. Можно смело сказать, что ни в какой другой точке в мире не найдешь здание с таким особым назначением. В этом плане прачечную Заньчжана можно считать редким сооружением. Прачечная – это интересное, общеполезное здание в Заньчжане. Было построено в 1926 году, почти 90 лет назад, двумя известными архитекторами и по распоряжению тогдашнего мэра Заньчжана, покойного Али Акбера Тофики. Прачечная состоит из двора, водохранилища и места для мытья. Двор здания длиной 23 метра и шириной 12 метров засажен деревьями. То, что делает строение прачечной уникальным в своем роде, это стиль и форма архитектуры и внимание ее строителей к персидско-исламскому дизайну. Водохранилище находится на самой крайней северной стороне комплекса, прилегающей к прачечному залу. Эта часть здания охватывает пространство длиной 17 метров, шириной 11,5 и высотой 8 метров. Интерьер здания до 4-метровой высоты отделан саруджем, стройматериалом типа цемента из извести, золы и воды. Как видно, это помещение могло заполняться до этой высоты, то есть водохранилище могло вмещать около 740 квадратных метров воды. Часть водохранилища отводится на помещение, похожее на веранду и доминирующее над местом мытья. С этой веранды хорошо можно было просматривать клиентов прачечной. Место мытья в здании прачечной состоит из четырех частей. Хранилище, которое в былые времена заполняли водой из артезианского колодца Мир Бахадина, и три бассейна, которые находились рядом друг с другом. Здесь вода из одного перетекала в другой. Эти бассейны имели различную функцию. На крыше прачечной есть купол и отверстие для просачивания света. Прачечная города Заньчжан занесена в список национальных памятников Ирана, ныне используется как музей антропологии. Друзья, во второй части сегодняшней передачи мы знакомим вас с изделиями местной кустарной промышленности провинции Заньчжан. Этот край, как представитель чисто персидского искусства, на протяжении долгих веков был очагом кустарной промышленности. Чувство прекрасного, большое мастерство и усердие ремесленников города Заньчжан в качественном и количественном отношениях поставили продукты местной кустарной промышленности в разряд самых популярных в стране. Домашнее и, тем не менее, мастерское изготовление кустарных предметов свидетельствует об интенсивности и разнообразии изделий кустарной промышленности в этой провинции. Здесь широко распространены ковроткачество, золотошвейка, изготовление гиве и чарука – это женская одежда из сыромятной кожи с длинными шнурками, завязываемыми вокруг голени. Изготовление ножей, керамики, паласов и ковриков, гравировка на медной посуде и шерстяные ручные изделия. Однако среди них особое распространение нашла золотошвейка, ковроткачество и изготовление чарука. Золотошвейка – это чисто древнеперсидское искусство, позднейшие образцы которого, по версиям исторических книг, относятся к 17-му столетию. Это весьма элегантная и сложная техника. В этом искусстве сначала расплавляют золотые или серебряные слитки, а затем через несколько этапов из них делают проволоки диаметром примерно 1 мм. Потом волочильщики делают из них более утонченными и готовят из них металлические позолоченные и серебряные нити. Потом с помощью матрицы вливают произведенные нитки в спиральную или другую желательную форму и готовят тончайшие нитки. Из них делают разного вида посуду – столовые и чайные приборы, сахарницу – кружку для щербета, коробки для декоративных и ювелирных украшений и тому подобное. Красивые изделия золотошвейки украшают личные коллекции произведений искусства и известные музеи мира. Второе место в хозяйстве провинции Заньчжан после скотоводства занимают ковроткачество и связанные с этим кустарные промыслы, которыми в большинстве своем занимаются местные женщины. Самые доброкачественные ковры ткут в районе Бетгене. Их ткут с крайней точностью и элегантностью. Предназначаются эти изделия для экспорта. Цвет шерсти, обычно окрашиваемый вручную, пользуется значительной фиксацией. Это чрезвычайно тонкое и элегантное ткачество, и их основа состоит из тонких и устойчивых нитей и шести ниток. В этом районе на ковры преимущественно наносят без планов известные узоры, называемые лачак и торанч, похожие на арабески. Ковры здесь обычно ткут на красном фоне. Первосортные ковры и тканые изделия составляют главную партию экспорта города Заньчжан и пользуются особой популярностью в Германии. Вышивка чарука, обуви из сыромятной кожи с длинными шнурками, завязываемыми вокруг голени, считается самобытным, древним и благородным ремеслом, в производстве которых проявляют особое мастерство нежные руки местных мастеров искусства. Это чисто персидская традиционная женская обувь, ношение которой носит формальный и церемониальный характер. Обувь состоит из двух частей – верхней и нижней. Нижнюю часть ткут из тонкой обработанной кожи, а верхнюю – из тончайших красочных ниток, а иногда из шерсти разных орнаментов и цветов. Чарук считается одним из самых драгоценных сувениров Заньчжана. В провинции Заньчжан, помимо исторических памятников, существуют и такие интересные природные явления, как разнообразные пещеры. Эту часть передачи мы посвятили представлению одной из самых известных из них – пещеры Каталехор. Эта пещера в воде и на суше находится в провинции Заньчжан в округе Ходабанды на 5-километровом расстоянии от небольшого городка Гермап. История образования пещеры Каталехор восходит к юрской эпохе. Это более 120 миллионов лет назад. Вход в пещеру выглядит как 4-метровый тоннель с низким потолком и несколькими побочными тоннелями. После побочных тоннелей мы встречаем просторный 950-метровый коридор, который продолжается двумя 50-метровыми ветвями, а проходя через подъем, доходит до просторного зала с колоннами, весь покрытого сталактитами и сталагмитами. Внутри небольшого кристаллического зала, находящегося рядом с залом с колоннами, находится колодец глубиной 8 метров. Этот колодец, по всей вероятности, является местом выхода вытекающей воды, создавшей пещеру. Пещера Каталехор с точки зрения качества кристаллов и кристаллических льдов и количества этажей считается первой в мире известковой пещерой. Пещера Каталехор – это известковая пещера, в отдельных местах которой встречается глина и суглинистая почва, содержащая железный окисель. Известь пещеры Каталехор обладает высокой чистотой, что само по себе является фактором красоты пещеры, так как чистая известь освещает помещение и отражает свет в кристаллических льдах. Пещера имеет разные разделы, появившиеся в результате скопления известковых веществ. С этимологической точки зрения каждый из разделов наименован по сходству к какому-нибудь предмету. Здесь различают площадь Бесатун – площадь Чехель-Сатун, буквально в персидском языке 40-колонная площадь, площадь Пян-Шир, 5 львов, зал арус, невесты, и туннель кандели, кристаллический туннель. Среди характерных особенностей пещеры можно выделить гигантские известковые колонны, появившиеся в результате воссоединения известковых сталактитов и сталагмитов. Именно эти факторы способствовали тому, что пещера способна сама хранить себя. Значит, гигантские колонны держат потолок пещеры, не дают ему рухнуть. Пещера Каталахор на первых же стадиях своего образования представляла собой водяную пещеру, и в результате растворения воды время от времени гигантские камни отделялись от основных скал. Таким образом, в пещере образовались многочисленные этажи и прослойки, так как вода просачивалась в нижние этажи, и пещера практически стала осушенной. Одна из самых уникальных характерных особенностей пещеры – наличие чистой, прозрачной воды и многочисленных природных углублений вокруг пещеры. Уважаемые радиослушатели, надеемся, что тема нашей сегодняшней беседы удостоилась вашего внимания. Эпос 8 лет священной обороны.
После окончания второй фазы третий этап операции начался в спешке, чтобы окончательно разбить врага Баасиста. Бригада 25-я Кербела и 55-я воздушно-десантная бригада, а также бригада имама Хусейна и бригада 8-я Наджаф по маршруту оси Бубиян из севера на юг вдоль границы Шаламче начали атаку, чтобы, добравшись до острова Бавариан, осадить врага в тылу и освободить Харамшахр, закончив операцию. Но армия Бааса Ирака сопротивлялась, и несмотря на то, что некоторые из ее иранских сил приблизились к Чаламше, им не удалось ее взять. Конечно, во время падения часть иракских воинских частей понесла тяжелые потери. Мученик Хусейн Харази, командир бригады 14-й имама Хусейна, сказал: «Мы уничтожили вражеские силы, по словам пленников, на 70-90%, разбив врага и уничтожив около 100 танков. На третьем этапе операции Бейтуль-Мукадас, поскольку иранские силы подверглись риску и были окружены отрядами, в новых сил для пополнения не было, они вернулись на прежние позиции». В этих условиях у командиров прослеживалась усталость. Операция была приостановлена на 13 дней, чтобы у командиров и планировщиков была возможность изучить новую стратегию атаки по освобождению Харамшахра. Были введены различные подходы. Полученный опыт предполагал, что организация революционной гвардии должна расшириться, чтобы расширить возможности захвата и развертывания сил Басич. Необходимость расширения операции с развертыванием артиллерии, использованием бронетанковых войск, поскольку непрерывность конфликта и предсказание нескольких этапов операции были нереализуемы, только под прикрытием пехоты и столкнулись со многими проблемами. Кроме того, на этих встречах обсуждалась подготовка нового персонала для замены командиров и других членов кадрового состава, которые мученически погибли, а также компенсация слабых мест в инженерных, пожарных, тыловых, медицинских моментах. В другой части этих встреч были проанализированы маневры четвертой фазы действий противника и попытки укрепления его позиции. На этих встречах командиры часто утверждали, что сопротивление противника в Харамшахре было по существу осуществлено для этой цели, чтобы выкроить время для эвакуации его сил. Учитывая сокращение боевой мощи и продление операции и анализ сил подразделений, необходимо было рассмотреть новое решение. На этом этапе более 5000 квадратных километров южных районов Ахваза были очищены от сил баасистов и возвращены на родину. И около 7000 боевиков-баасистов были захвачены. Однако иранские войска также потеряли около 5000 мучеников, и 17000 человек получили ранения. Но иранский народ сильно ожидал освобождения Харамшахра в качестве символа победы иранских войск над армией баасистов Саддама. И это заставляло командующих операцией выдвигать новые идеи. Хотя основные боевые подразделения были исчерпаны, измучены в течение 23 дней круглосуточных боев, однако они собрали свои последние усилия с уверенностью на божественную помощь, чтобы достичь конечной цели в этой операции и освободить Харамшахр. В ситуации, когда армия Бааса Ирака была психологически подавлена и распалась, Харамшахр не был захвачен иранскими воинами, и была создана возможность для армии баасистов Ирака исправить недостатки своих линий обороны, чтобы спасти Харамшахр, а также путем строительства новых траншей, канав, препятствий, перекрыв дорогу в Харамшахр, сделать ее непревзойденной крепостью. На этом этапе операции исламские воины достигли края Харамшахра вдоль границы и должны были использовать прекрасную возможность освободить этот обогренный кровью город. Но не было новой силы для продвижения битвы и прекращения оккупации Харамшахра. Армия Бааса приняла все меры и усилия, чтобы удержать этот город. В дополнение к военным действиям, враг прилагал много усилий, чтобы поднять боевой дух своих военных и увеличить их стимул остаться в Харамшахре. 23 мая 1982 года, это второй Хордада 1361 года, иракская армия за день до наступления окончательной атаки иранского исламского воина распространила послание баасистам, базирующимся в Харамшахре, и всем иракским солдатам, размещенным вокруг него, что, защищая Харамшахр и его пригороды, он защищает Багдад и его пригороды и защищает все иракские города. В этом заявлении было написано, что Харамшахр как подушка, на которой отдыхает Басра, и было подчеркнуто, что если Харамшахр попадет в руки иранских войск, тогда ворота будут открыты на Ирак. Саддам в письме главнокомандующему Третьим корпусом безопасности написал: «Безопасность и стабильность Басры без Харамшахра в опасности». Несмотря на все ограничения, усталость, отсутствие военных сил, четвертый этап операции Бейт-оль-Мукаддас был запущен для завершения освобождения Харамшахра. Отрядом лагеря Фатх удалось уничтожить силы баасистов после того, как воздух был очищен над полицейским участком в Харамшахре. Также силы Фаджр сумели захватить мост и перейти к Арвант-Руду. Силы лагеря Насра также продвигались вдоль границы на юг, очищая и уничтожая противника. Таким образом, осада Харамшахра была завершена, но силы противника продолжали сопротивляться внутри города. Thank you. Строгие приказы командования иракскими силами держать сопротивление в Харам-Шахре и обещание генерала Ахмада Зидана, командующему иракскими войсками в городе, направить помощь и поддержку силам сопротивления, передаваем по радиовещанию, сыграли большую роль в сопротивлении иракских сил. В этой ситуации иракский начальник штаба вооруженных сил Ирака вывел войска с дороги Ахваз-Харам-Шахр, чтобы организовать для прорыва блокады Харам-Шахра. Но психологическая слабость сил противника не способна была сломать блокаду. 23 мая 1982 года осадное кольцо Харам-Шахра стало более узким, заблокировав часть солдат противника. Между тем, Ахмед Зидан, командир сил, дислоцированных в Харам-Шахре, подорвался на мине и умер. Некоторые вражеские силы пытались пересечь реку Арвант с помощью любых других средств, таких как шины автомобилей, емкости для воды. Некоторые из них утонули, другие были при смерти. Не прошло много времени, как распространилось сообщение через громкоговоритель исламских воинов, и оставшиеся иракские силы, которые были в отчаянии найти какую-либо помощь или пересечь реку Арвант, вынуждены были сдаться. Около 10 часов утра 24 мая 1982 года со всех углов и сторон города иракцы сдавались, подняв свои руки вверх с белым флагом, а некоторые из них держали Коран и фото имама Хомейни и выкрикивая слова «Смерть Саддаму». Вопреки воображению врага Баасиста, который был осажден с восточных, северных и южных ворот, именно из западных ворот, откуда враг вошел в Харам-Шахр, освободили город и уничтожили силы баасистов и захватили многих из них. Таким образом, Харам-Шахр после 34 дней сопротивления, после 570 дней оккупации был освобожден в течение 48 часов от оккупации баасистов. В своих первых действиях после освобождения города исламские воины провели благодарственную молитву в мечети Джами Харам-Шахра.
Фарси
для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из курсов «Фарси для вас». Мухаммад и Саид договорились в пятницу пойти в ресторан, чтобы отведать фисенджан – чисто иранское блюдо. Мухаммад до сих пор не пробовал фисенджана. Это вкусная подлива с мясом, которую иранцы едят вместе с пловом. Блюдо готовится из курятины или рубленного красного мяса, рубленного ореха, лука и гранатового сиропа. Его готовят на большинстве пиров, свадеб и праздников. Эта подлива готовится в разных иранских городах с разными вкусами. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока, чтобы потом послушать диалог между Мухаммадом и Саидом. Помнишь?
Ядат хаст?
Ядат хаст?
Пятница.
Джом-э.
Джом-э.
Ресторан.
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 Ты сказал, сказала.
То гофти.
То гофти.
Мы идем.
Ма миравим.
Ма миравим.
Сейчас.
Аль-ан.
Аль-ан.
Вспомнил.
Ядам амад.
Ядам амад.
Я забыл, забыла.
Ман фарамуш карде будам.
Ман фарамуш карде будам.
Завтра.
Фарда.
Фарда.
Обед.
Нахар.
Нахар.
Мы пойдем.
Ма миравим.
Ма миравим.
Хорошо.
خوب است.
خوب است.
какой?
کدام؟
کدام؟
ресторан рафтари.
ресторан рафтари.
ресторан рафтари.
вкусный.
لذیذ.
لذیذ.
блюдо.
غذا.
غذا.
особенно.
مخصوصاً.
مخصوصاً.
پدلیوه.
خورش.
خورش.
فسنجان.
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 شتو تاکوه؟
چیست؟
چیست؟
ده سیخپور.
تا به حال.
تا به حال.
Я не пробовал, не пробовала.
Ман нахордеам.
Ман нахордеам.
Мясо.
Гушт.
Гушт.
Орех.
Герду.
Герду.
Гранатовый сироп.
Роббе анар.
Роббе анар.
Они готовят.
آنها می پزند.
آنها می پزند.
پلو.
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 آنی یدید.
آنها می خورند.
آنها می خورند.
کیسلی.
ترش.
ترش.
او نیو او نیو یست.
او دارد.
او دارد.
Значит?
Пас.
Пас.
Немного.
Мегдари.
Мегдари.
Сахар.
Шекер.
Шекер.
Они добавляют.
Анха миризанд.
Анха миризанд.
Сладкий.
Ширин.
Ширин.
Раньше.
Каблан.
Каблан.
Иранский.
Ирани.
Ирани.
Я пробовал, пробовала.
Ман хордеам.
Ман хордеам.
Я уверен, уверена.
Ман мутмаэннам.
Ман мутмаэннам.
Тебе понравится.
Хошат ми аяд.
Хошат ми аяд.
Попробую.
Ман эмтихан ми конам.
Ман эмтихан ми конам.
Им нравится.
Анха дуст даранд.
Анха дуст даранд.
Большинство.
Биштаре.
Биштаре.
Пир.
Мехмани.
Мехмани.
На.
Руе.
Руе.
Стол.
میز
میز
обеденный стол
میز غذا
میز غذا
А теперь наведаемся к Мухаммаду и Саиду и узнаем, о чем они разговаривают.
Ядет хас гофти джумъе бе ресторан миравим?
Помнишь, ты сказала, что в пятницу пойдем в ресторан?
Аре! الان یادم آمد. فراموش کرده بودم. فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم.
Да, сейчас вспомнил. Я забыл. Завтра в пятницу пойдем на обед в ресторан.
خوب است. به کدام رستوران می رویم؟
Хорошо. В какой ресторан пойдем?
به رستوران رفتاری. غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است. مخصوصا خورش فسنجان.
В ресторан Рафтари. В этом ресторане готовят вкусные блюда, особенно подливу фесенджан.
Хореш фесенджан чист. Ман то бахал ин хореш ро не хордам.
Что такое подлива фесенджан? Я до сих пор не пробовал эту подливу.
Хореш фесенджан ро ба герду, гушт ва роб анар ми пазанд. Ва ан ро ба поло ми хоранд.
Подливу фесенджан готовят из ореха, мяса и гранатового сиропа. И едят с пловом.
Фесенджан ропе анар дарад? Пас торч аст.
В фесенджане есть гранатовый сироп? Значит, он кислый?
На, хейли торч нист. Чон мегдари шекер дар ан миризанд. Ширин аст.
Нет, не очень кислый. Потому что в него добавляют немного сахара, поэтому он сладкий.
Ман каблан хорешхай ирани ро хордам. Маамуран ками торч анд.
Я раньше пробовал иранские подливы. Обычно они немного кисловатые.
Бале, амма фесенджан ширин аст. Мутмайнам хошат ми аяд.
Да, но фесенджан сладкий. Я уверен, что тебе понравится.
Имтихан миконам.
Попробуем.
Ирани ха фесенджан ра дуст даранд. Ва дар биштаре мехмани ха хореш фесенджан хам руе мизе газаст.
Иранцам нравится фесенджан. И в большинстве пиров на столе стоит фесенджан. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саидом, но в этот раз без перевода.
یادت هست گفتی جمعه به رستوران می رویم؟
آره، الان یادم آمد. فراموش کرده بودم. فردا جمعه برای نهار به رستوران می رویم.
خوب است. به کدام رستوران می رویم؟
به رستوران رفتاری. غذاهای این رستوران خیلی لذیذ است. مخصوصا خورش فسنجان.
خورش فسنجان چیست؟ من تا به حال این خورش را نخوردم.
خورش فسنجان را با گردو، گوشت و رب انار می پزند و آن را با پلو می خورند.
فسنجان رب انار دارد؟ پس ترش است؟
نه، خیلی ترش نیست. چون مقداری شکر در آن می ریزند. شیرین است.
من قبلا خورش های ایرانی را خوردم. معمولا کمی ترشند.
بله، اما فسنجان شیرین است. مطمئنم خوشت می آید.
امتحان میکنم.
ایرانی ها فسنجان را دوست دارند و در بیشتر مهمانی ها خورش فسنجان هم روی میز غذاست.
В пятницу они вместе пойдут в ресторан. Это традиционный ресторан в старом районе Тегерана, но чистый и многолюдный. Они заказывают фисенджан, дук, прохладительный напиток из взбитого кислого молока и салат. Когда официант кладет еду на стол, Мухаммад удивляется коричневому цвету фисенджана и ореховому маслу в подливе. Он не представлял, что фисенджан коричневого цвета. Ответ на фисенджан он признает, что это одно из самых вкусных иранских блюд. Изготовление иранских блюд длится обычно несколько часов, поэтому они достигают нужной консистенции. Это важный момент в иранской кулинарии. Надеемся, что вы также когда-нибудь побываете в Иране и получите наслаждение от разнообразных и вкусных иранских блюд.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.